Сердечно приветствую вас всех, дорогая Церковь, любовью Господа нашего Иисуса Христа. Мы прочитаем из книги послания к Титу апостола Павла, 2 глава с 11 по 14 стихи. «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех людей, научающая нас, чтобы мы, отвергнувши нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам. Аминь». Для нас здесь сегодня собирающихся, собравшихся, и тех, кто будет собираться, не является никакой тайной то, что Христос страдал на Голгофе. То, что Христос не только страдал, но и то, что Его страдания были не только для того, чтобы спасти верующих от грядущего суда. Мы видим, что здесь есть еще некое продолжение. В 14 стихе написано: «Но и для того, чтобы очистить себе народ особенный». И особенность заключается в двух последних словах: «ревностным добрым делам». Знаете, всегда казалось бы, что вот эта ревность к доброму – это некое свойство, которое заложено в каждом человеке. И есть ревнители до разного – есть мужья такие, есть жены, но речь не о том. Речь о том, что вот эта особенность, это некая работа Бога над нами, должна быть заметна. Поэтому вот то, что делает всегда в нас Бог, обычно это, хотим мы этого или нет, будет заметно. Человек был пьяница, алкоголик, на нем поставили, как у нас говорят в народе, крест, и вдруг он стал заметен. Почему? Он какой-то не такой. Какой не такой? Верующий, что ли? Заметно, что Бог над этим человеком произвел некую работу через какие-то обстоятельства или же через молитву матери, близких, и произвел эту работу такую, что человек изменился и стал новым человеком, верующим человеком. Можно продолжить этот список до бесконечности. Как Бог менял и меняет судьбы людей. Каждый пример здесь сегодня сидящий – это вы. Что Бог сделал в вашей жизни, как Он сделал вас ревностным или к доброму делу, или когда вас узнают как христианина, как христианку. Братья и сестры, это Божья работа в нас с вами. Как Он это делает? Давайте подумаем. Давайте поразмышляем, что Бог, какую применяет Он творческую силу, чтобы нас сделать такими, что мы стали Ему особенными, братья и сестры. Особенный народ, ревностный. Можно поразмышлять, как Бог творил мир, что Ему ничего невозможного нету. Можно подумать о законах, которые, быть может, мы еще даже и не знаем. Физики многие законы открывают. Психологи свои законы открывают. Любые ученые открывают свои законы в астрономии и так далее. Во всех науках есть свои открытия. Но что делает Бог? Как Он творит? Через какие законы Он действует? Чтобы рожденное уже созданное своими знаниями человечество менять. И менять так, что готовит его для себя, таких измененных людей. Знаете, позади меня есть надпись, которая мне с детства не давала покоя. Она здесь, на стене. И я хотел бы поговорить об этой творческой силе. Дело в том, что когда мы готовим людей к крещению, мы проводим с ними беседы разного характера беседы, рассказываем о природе, о сущности, о характере Бога, о том, что такое Троица. Мы говорим о плодах, о дарах, и этот список, он имеет свое значение, но это маленький курс такой, который, когда готовим людей к крещению, мы считаем, что они должны знать. Потому что это основы основ, это библейские основы христианина. Позже, когда он становится уверовавшим уже человеком, принявшим крещение, он проходит следующие курсы, курс там, молодого бойца, как мы называем, и дальше растет, 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 изучая Слово Божие, углубляясь в Библию. Но самое точное описание Бога, когда мы говорим о Боге, оно содержится в Библии. И поэтому, и вернее потому, его собственное, Божье описание самого себя – это вот эти слова, которые позади меня. Бог говорит, что Он есть любовь. И знаете, мне бы очень хотелось бы, чтобы мы чуть-чуть затронули бесконечное, то, о чем мы с вами говорим, когда мы говорим о любви. Потому что любовь – это самое благословенное из проявлений Его характера, Божьего характера. И Иоанн в своем послании говорит, пребывающий в любви, где он находится, братья и сестры? Представьте себе, что вы, пребывающие в любви, находитесь в Боге, а Бог в вас. Вы испытали это состояние когда-либо? Если вы в любви, то вы, знаете, вы в Боге, а Бог в вас. Вот непостижимо это понятие объяснить. Мы можем вдруг вместить в себя Бога, если мы начинаем любить. Это очень интересное состояние. И у каждого оно интересно по-своему отражается. И для нас, верующих, это не является тайной. Мы не скрываем это от других, и мы не пытаемся сказать, что эта тайна теперь нам известна до конца. Нет, здесь есть великая тайна. Бог есть любовь. И поэтому христианский характер как раз чаще всего и ярче можно описать вот этим одним удивительным простым словом «любовь». Веровать и любить – это, пожалуй, все основное, что требует от нас Бог. Веровать и любить. Потому что это все-таки было и остается самым главным, чего требует от нас, от людей, Бог. Был такой врач, который сказал однажды, что любовь, он сделал необыкновенную клинику, что любовь – это лекарство для этого старого больного мира. И если бы люди научились давать и принимать любовь, то они излечились бы от многих физических и духовных болезней. Попробуйте с этим не согласиться. Это просто замечание врача, который наблюдает, как любовь, наблюдал, как любовь может творить и продолжает это делать чудеса вокруг нас. Поэтому любовь до такой степени важна и необходима нам, последователям Господа нашего Иисуса Христа, в нашей с вами христианской жизни. И значение ее настолько абсолютно необходимое, что Христос, общаясь со своими учениками, сказал: «Заповедь новую даю вам. Да любите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга, потому что узнают все, что вы мои ученики, если будете иметь любовь между собою». И еще он сказал: «Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, пребудьте в любви моей». Вот побудительный мотив жить в любви. Это слова Господа нашего Иисуса Христа. И я думаю, что Иисус здесь, в этих словах, не оставляет никаких сомнений на тот счет, что любовь, которой мы должны любить ближнего нашего с вами, это была и будет любовь жертвенная. Потому что она побуждает нас к действию. И она является главным признаком последователей Иисуса Христа. Он учил этой любви, он проповедовал ее и показывал, как любить людей. Поэтому любящий другого, говорит апостол Павел, исполнил правило какое? Закон. Закон. Мы знаем, что написано в законе. Мы знаем, мы перечисляем эти заповеди. Не прелюбодействуй, не убивай, не кради, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого. И все другие заключаются в одном. Заключаются вот в этой фразе. «Люби ближнего твоего, как самого себя». Поэтому, знаете, применю такое слово. Безлюбовность, оно намного хуже всякого непослушания Господу. А любовь, во много крат превыше самого истинного послушания. Мы знаем, что знание, Слово Божие нам об этом с вами говорит, какие бы они ни были, но знания надмевают. Знаете, знания превозносят какой-то гордости человеческой, но есть качество, которое назидает. Это любовь. Мы знаем, что правильное богословие даже, если человек начитан, если он фарисей или книжник, это начитанные люди были. Но мы знаем, что вот такое богословие, оно любви заменить не может. Не может заменить любви. Мы знаем, что никакая религиозная жизнь, никакие религиозные дела не могут заменить любви. Не могут. Поэтому ничего, скажем конкретнее, не может ее заменить. Поэтому, знаете, очень странно слышать, когда говорят о том, что христиане не любят, не имеют любви. Я думаю, что таковым не будет никакого оправдания. И вот почему я так считаю. Потому что любовь Божья, она излилась в сердца наши необычным путем, братья и сестры. Необычным путем. Она излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. И поэтому, братья и сестры, нам не надо ничего изобретать. Нам лишь только нужно уметь делиться этой любовью. Нам лишь только нужно постараться ее применить для тех, кто находится рядом с нами. Мы как раз те особенные, с чего мы начали, помните, кто научен самим Богом любить, и у которого мы учимся это делать. Нам не нужно бежать куда-то, вставать в очередь, платить какие-то необыкновенные денежные знаки, чтобы научиться этому, братья и сестры. Нам все дано. И поэтому, когда мы читаем слова Божьи о любви, их много, их много. Знаете, не лень их прочитать мне и сейчас. 13 глава Коринфянам, первое послание. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки умолкнут, и знание упразднится. Бог есть любовь. Все это есть в любви. Мы видим, что есть и дополнительно интересные замечания, как нам достигать любви. Мы встречаем в Библии, что нам нужно облечься в любовь, исполниться и преисполниться любовью, что нам следует быть искренними в любви, быть едиными в любви и иметь усердную любовь, быть внимательными друг к другу, поощряя к любви и добрым делам. Вот это необыкновенное духовное состояние, это состояние того особенного ревностного народа, который Иисус Христос сотворил и творит из нас вместе взятых сегодня здесь. Поэтому, братья и сестры, вот эта необыкновенная творческая сила через любовь творит необыкновенное. Творит необыкновенное, потому что чем больше человек узнает об Иисусе Христе, тем быстрее он падает на колени и исповедуется ему, видит, каким Бог его любит, каким Бог его простил, и через покаяние входит в эту семью верующего народа Божьего и становится членом этого одного тела, единого тела, которое мы сегодня называем Церковь, и о которой сегодня особенно печется ее сотворивший, Господь наш Иисус Христос. Поэтому вот эти слова, которую мы слышим, «Господи, прости меня», это слова человека, которого коснулась любовь Божья, который не наставлен был каких-то, может быть, истинных с детства, не с молоком матери, как мы говорим, но которого коснулась сейчас, в этот момент, любовь Божия. Поэтому он стоит перед ним, коленно преклоненный, бьет себя в грудь, плачет и говорит: «Господи, прости». Знаете, нас называют верующими. Это греет душу, братья и сестры. Но я на секунду сейчас подумал, а что было бы, если бы нас называли любящими? Что изменилось бы? Я не знаю, что лучше, честно вам скажу. Поэтому мне и то слово греет душу. Я думаю, что если бы нас называли такими, как мы читаем в Слове Божьем, потому узнают их, что они будут какими. Понимаете? Поэтому для нас очень важно быть верующими, но не менее важно быть любящими. И одно от другого не отделишь, знаете, невозможно отделить. Это не масло и вода в одном сосуде. Это вот то, что есть в нашем Боге. Поэтому Бог предлагает тебе и мне веровать и любить. И знаете, оттого горько, что и в христианской среде, если нас не называют таким именем любящие люди, то как раз, наверное, очевидно потому, что мало этой любви в нас люди встречают. И это печально. Это печально. Многие называют себя верующими. Многие. Но где и какой процент этих людей, которые называют себя верующими, любящие? Попробуйте найти этот процент, эту разницу. Если человек не умеет прощать, он верующий? Наверное, верующий, но любящий? Не знаю. Скорее всего, если человек не умеет прощать, какой же он любящий? Поэтому больше это похоже на фальшь, если человек не умеет прощать. Но называть себя будет верующим. Каким верующим? Я думаю, что он никогда не прощал и не умел это делать, и не умеет это делать и сегодня. Потому что, мне кажется, такие люди часто умеют прощать только одного – себя. А другое прощение они не знают, и о другом прощении не говорят. Не знают о том, каких их Бог простил, поэтому в какой среде они находятся, среди каких верующих людей, я не знаю. Я думаю, что многие проблемы в церквах ушли бы на нет, если бы христиане поступали так, как сказал этот доктор, умели бы любить друг друга, так, как этому учит Христос. Многие верующие, все-таки, мне кажется, сегодня не научились любить у Христа. Не научились. Они слышат об этой любви. Их она удивляет. Им приятно, что такой любящий Бог их любит. Но когда Бог говорит: «Я хочу, чтобы ты стал ревностным через любовь к добрым делам, чтобы ты смог поступать, действовать так, как я тебя учу». Людям нужно прилагать к себе много усилий, чтобы стать таким. Немногие этого хотят делать над собой. Поэтому я думаю, что для нас сегодня нужно повнимательнее присмотреться к себе. Что это такое за народ, особенный народ, который составляет церковь? Какой он, этот народ? Давайте посмотрим на этот народ простым русским языком. Какой народ наполняет церковь сегодня? Прежде всего, мне хотелось бы немножко поидеализировать вместе с вами и сказать, что это народ не злопамятный, что это народ не мстительный. Правда? Но это миролюбивые люди. Они отзывчивы на добрые дела, и главное, они просят прощения у других и сами прощают. Кто эти люди, умеющие прощать и покрывать обиды любовью, как не христиане? Я думаю, что во многих других религиях и философиях мы найдем похожих людей, найдем, которые считают, что непрощение убивает того, кто не прощает, губит его душу. Но, братья и сестры, у нас есть пример прощения. Самый лучший пример, который вы себе можете представить, это пример Бога прощающего. Прощающего и любящего нас. Не за наши добрые дела, которые мы перед Ним выполнили до конца, и теперь нам готовится венец. Нет, братья и сестры, нет. Не за добрые дела нам простил Бог, а потому что Он нас просто любит. Отеческой, нежной, Божьей любовью. Поэтому, братья и сестры, в конце давайте попробуем подражать Христу, потому что мы родились от Него. Мы рожденные им, Он работает над нами, производит свою трудную, тяжелую работу. Но, братья и сестры, в конце концов, будущее за нами. Аминь.